Я прочту из книги Иова, 31 глава, 28 стих. Прошу прощения, 21 глава, 8 стих. «Дети их с ними пред лицом их, и внуки их пред глазами их». Дети пред лицом и внуки пред глазами. Да, конечно, здесь, если прочитать выше стих, идет речь о нечестивых. То есть, как вот мы рассуждали по книге Аввакума, у Аввакума было много вопросов, на которые он не мог найти ответа, так точно и у Иова, это слова Иова. И он говорит о том, что у него есть вопросы, которые он понять не может. Почему у нечестивых все хорошо? И среди «все хорошо» он перечисляет «дети пред лицом их и внуки пред глазами». Ну, если даже он говорит здесь о нечестивых, но он подчеркивает, что это хорошо. У него вопрос, почему это у нечестивых. А если бы это было у праведников, не было бы у его вопросов? Не было бы. То есть, само это факт сам, это положительный, что дети пред лицом и внуки пред глазами. Я вот о чем. Что нам нужно видеть, когда перед нами есть дети и внуки. Ну, внуки – это для нас уже более пожилых, а в принципе дети в церкви. И плохо, когда мы их не замечаем. То есть я сейчас буду говорить о проповедях в церквах наших для детей, чтобы мы видели детей и уделяли им должное внимание. Я кратенько расскажу, с чего и как начиналось мое служение среди детей. До армии я не мог даже представить себе, что мое служение с детьми будет. Ну, в оркестре я играл до армии. Может быть, еще с подросткового возраста. Но оркестр такой, ну, больше использовался на брачных пирах. Ну, очень много было поездок. И на Украину, и по Северному Кавказу, ну и не только по Северному, и на Кавказе были, и в Центральной России. Ну, я один из младших был в оркестре, ну, потом ушел в армию. И в армию попал служить я город Канск, Красноярский край. Первый раз получилось мне найти церковь и побыть на собрании, может быть, месяца через три. Ну, служба у меня была... Ну, очень хорошая. Я работал водителем на штабной машине. Это не легковая машина, а грузовик большой. Но я имел полную свободу. Я был в подчинении только командира части. Он в 8 вечера уходит домой и в 8 утра придет. Это время, которое я никому не подчиняюсь. И даже будучи еще молодым солдатом, я уже этот принцип понял и пользовался этой свободой. И так до конца службы было. Я никогда не ходил в самоволку, я только ездил. У меня машина в моем распоряжении, все документация, пропуск, справка старшего, то есть я имею право без офицера передвигаться и так далее. Что? Да, на брусовой, большой вездеход, 157-й ЗИЛ. И я на собрание ездил. Ну, первый раз, правда, не на машине я попал. Приехал ко мне брат родной. Он жил тогда в Омской области, это 2000 километров от моей части. Он приехал, и меня отпустили к брату, и мы пошли на собрание. И вот картина, которую я видел в Канской церкви. Человек 20 бабушек за 80 лет. Три брата всего было. Двум по 93 года. Одному, ну, наверное, лет 45, но он из новообращенных. Ну, он и руководящий церкви, этот 45-летний. И одна большая семья, у которых 11 детей. У них в доме проходило собрание, у этой большой семьи. И вот лавочки для бабушек, дедушки скучно проповедуют. Это, ну и понять можно, 93 года человеку, да? И мама в углу сидит, при входе сразу место, мама эта многодетная, и вокруг нее рой такой детворы. Они все погодки. Самому старшему тогда было 12 лет и 11 малышей. И вокруг нее рой малышей. Ну, дедушка скучно проповедует, проповедует, потом дети, шум там нарастает, нарастает в том углу. Потом какая-нибудь бабушка проснется, буркнет на них. А ну, тихонечко! И вот это я увидел и потерял покой. Я не думал, что я буду с детьми заниматься. Но я потерял покой и стал молиться: Господи, что я должен делать? У меня возможности большие. И вот там в Канске началось мое служение с детьми. Ну, об этом я больше не буду говорить, о Канске, о той церкви. Я хотел подчеркнуть, что в Канской церкви дети не были перед глазами. Их было немало. Ну, на 20 членов 11 детей. Ну, там еще одна семья была, один мальчик. Это уже 12-й, да, там мальчику 10 лет было. На 20 членов 12 детей, немало детей. Но они были не перед глазами. Они были за спинами. То есть там при входе вокруг мамы они там группировались. А Иов отмечает как положительное явление, когда дети перед глазами. То есть, другими словами, мы их видим, мы их замечаем. И нужно, чтобы и в наших больших или в малых церквах мы видели детей. Чтобы мы уделяли внимание им. Ну, как я уже сказал, моя мысль о том, чтобы в наших церквах обязательно нужно стремиться к тому, чтобы были проповеди для детей. В нашей Мирифианской церкви мы делаем так. Обязательно на каждом братском, среди прочих вопросов, мы распределяем на месяц, кто будет говорить проповедь для детей. То есть проповедник на месяц раньше знает, что ему такого-то числа говорить проповедь для детей, он месяц готовится к этой проповеди. Обращение к детям, ну, я так понимаю, два вида есть. Можно говорить проповедь для детей или рассказать им рассказ. И одно, и другое, ну, эти два варианта, они приемлемые. Ну, я говорил о том, что мы за месяц раньше распределяем. Ну, иногда, ну, я-то не всегда бываю на собрании у нас в Мирефе. Иногда, ну, или по какой-то причине нет проповедь для детей. И вообще не на каждом собрании, раз в неделю проповедь для детей. Допустим, на собрании, когда нет проповеди. Или, может быть, мне показалось, что слабенько проповедь прошла. Я встану и расскажу рассказ для детей. Просто как между проповедями вставочку. Ну, может быть, мне легче, потому что я пресвитер ответственной церкви. Я решил, сделал так, да? Но в последнее время я все равно советуюсь. У меня есть два заместителя, потому что я часто не бываю дома. И вот первый заместитель, Славик Филинюк, ну, он уже тоже служитель с опытом. Он сначала был благовестником, потом мы его перевели в раздел пресвитеров и утвердили на членском собрании, что он мой заместитель. Когда меня нету, он все вопросы решает. Ну, я с ним посоветуюсь. Говорю: Славик, я сейчас расскажу рассказ. Конечно, он всегда говорит: конечно, конечно. То есть я думаю, что если и у вас, как у детских работников, будет желание рассказать проповедь или рассказ, думаю, ни один пресвитер не скажет, что не надо. Любой пресвитер скажет, что нужно. Но я имею в виду, чтобы не только мы, как детские работники, это делали, но чтобы мы, как ответственные за эту работу, и на совещаниях наших поднимали эти вопросы, и внедряли, чтобы в наших церквах была проповедь для детей. Обычно проповедь для детей нравится и взрослым. И бабушкам нравится. Ну и я замечал так, когда я объявляю, что сейчас споет хор, а после этого будет проповедь для детей. Сразу в детских рядах сразу раз такое оживление, выравнивают спинки и готовы слушать. То есть им тоже нравится. Бывает вроде для детей, а она мало отличается, чем от взрослых. Но даже то, что объявит, что это будет проповедь для детей, и они уже больше внимания. Конечно, если она не на детском языке будет, они быстро интерес потеряют. Она и должна быть для детей. Ну и можно говорить проповедь, не сказав, что это для детей. Они не поймут, наверное, что это для них было, да? А я думаю, чтобы это было на законном основании. Обязательно в собрании звучит проповедь для детей. И дети наши пред глазами нашими. Но чем отличается проповедь от рассказа? Ну, проповедь, вот как мы на методике проходим, как готовиться. Практически там на методике называют это урок, ну, практически это проповедь для детей, да? Ну, которые проводят преподаватели воскресной школы. А теперь и в общем собрании мы уделяем внимание детям. Может быть, в большем случае даже и сам служитель говорит проповедь для детей, или и опытные проповедники. То есть и все равно это, ну, необходимо, несмотря на то, что у них проходят занятия в воскресной школе. Но в общем собрании уделять внимание, это, во-первых, что они понимают, что и в общем собрании они нужны, а не только у них воскресная школа. А во-вторых, даже пресвитера для них имеют слово, говорят, или опытные проповедники для них говорят. Ну, проповедь, я так, у меня же не урок по методике, поэтому я на этом останавливаться не буду, а бегло скажу. Проповедь, ну, имеет там вступление, главную мысль, тему, применение и заключение. Ну, построена проповедь. А рассказ может быть не построенный как проповедь, но обязательно должен иметь мысль, которую выразить так, чтобы как гвоздь забитый. Чтобы оно запомнилось не просто какая-то, ну, интересная история и все, а чтобы там, ну, правильная мораль преподавалась или назидание. Это тоже важно. Ну, я сейчас не теоретически хочу вот говорить, а практически. Хочу сейчас одну проповедь для детей сказать и рассказать один рассказ. Я буду смотреть по времени, если смогу больше рассказать рассказы, расскажу больше. Если бы у меня было 3 часа времени, я бы 3 часа мог рассказывать рассказы. Почему я так уверенно говорю? Хочу передать вам опыт этот. А у меня вот такой листочек в Библии постоянно лежит. Я куда ни приеду, братья же знают, что я ответственный за детский отдел. Говорят, для детей что-нибудь скажи. Я сразу раз свой листочек, он всегда у меня в Библии. У меня здесь 50 рассказов на этом листочке. И я всегда продолжаю списочек. Вот у меня тут еще чуть-чуть места осталось, здесь полностью записано, и здесь чуть-чуть, да? Когда закончится, я поменяю листочек. И вот еще один листочек. Я тоже расскажу, где я беру, это тоже рассказы. Я, наверное, сегодня расскажу вам один рассказ с этого листочка, один с этого листочка расскажу. Когда я расскажу, и вам понятнее будет, где я беру. Ну, вначале я хочу сказать проповедь для детей, потому что проповедь, она, я сказал, более организованная речь. И поэтому, когда придет мое время заканчивать, проповедь наполовину прервать некрасиво будет, да? А рассказ я могу маленький выбрать. Я посмотрю, сколько минут осталось, и могу меньше. Если больше будет, я побольше рассказ возьму. Вот и все. Значит, где я беру проповеди сначала, а потом где рассказы беру. Вот у меня такой блокнотик есть. Ну, я отсюда позволяю себе вырывать листики, тетрадью я пользуюсь, я отсюда листья не вырываю, ну, чтобы она не худела. А блокнотик я позволяю себе отсюда вырывать, когда нужно. Ну, и делаю такие текущие записи, которые мне недолгосрочно нужны. И вот я здесь написал «Стихи для проповедей». И вот я читаю Библию, и мне раз какая-то мысль. Еще проповеди нету, но мысль есть. Я уже представляю, что можно говорить. Я сразу здесь записал ссылочку и мысль, ту, которая мне вот, ну, увидела здесь, да. И вот у меня здесь 6, ну, на данном листочке 6 номеров стоят. И над некоторыми стоит буква «Д». Это значит проповедь для детей. Есть без буквы «Д», это значит просто, вот у меня есть мысль построить проповедь. Ну, я давайте вам прочитаю сейчас пока только стихи, да. Из этого списка, это мой новый список, у меня только 2 номера в квадратике. Это значит, я уже приготовил проповедь на эти темы. А остальные я еще только наметил, я еще не готовил проповедь. Первое послание к Тимофею 4:7. Упражняйся в благочестии. Эту проповедь я еще не готовил, и тут буквы «Д» даже нету. Значит, возможно, что эта проповедь будет для взрослых. О благочестии и о том, что благочестие автоматически не приходит, а нужно тренировки, нужно упражнения. Ну, это я уже начинаю чуть ли не проповедь развивать, да? Филиппийцам 2:21. Тут стоит у меня буква «Д». Думаю, для детей построить проповедь на эту тему. «Все ищут своего». Я здесь подчеркнул слово, главное слово, которое я хочу выделить, что «своего». А не того, что угодно Иисусу Христу. Третье тоже с буквой «Д». Притчи 2.11. «Рассудительность будет оберегать тебя». Эта проповедь у меня уже приготовленная. Потом притчи 1.8.9. «Наставление», это подчеркнуто это слово у меня, «наставление отца и завет матери – прекрасный венок для головы твоей». Это для детей планирую проповедь. Эта проповедь еще не приготовлена, просто выписал стих. Притча 1.10. «Сын мой, если будут склонять тебя грешники, не соглашайся». Филиппийцам 4.12. «Умею жить в скудости и в изобилии. Научился всему». Эта проповедь тоже у меня уже приготовлена. Я сейчас перед этим уроком колебался, на какую тему. У меня из этого списка две проповеди готовы. Или же проповедовать рассудительности, которая оберегает, или умею жить в скудости и в изобилии. Но я остановился рассудительности, буду проповедовать сегодня. Но здесь, если в нескольких словах сказать... Сегодня мы наблюдаем в некоторых местах разрыв между богатыми и бедными. И я думаю, что это будет очень уместно и полезно сказать детям проповедь. Нужно уметь правильно жить, если ты живешь в изобилии, и уметь правильно жить, если ты живешь в скудости. Ну, здесь даже некоторые мысли, что иногда дети упрекают своих родителей о том, что у меня нет такой одежды, как в той семье. У нас нет такого дома, как у тех есть. Это о чем говорит? Они не научились жить в скудости. А правильное положение, когда умею жить. И этому надо учиться. Даже Павел и то говорит, научился. То есть это процесс. Это не так просто раз и все получилось. Надо учиться жить в скудости и учиться жить в изобилии. Ну и последняя мысль по этой теме, что правильно жить тяжелее в изобилии, чем в скудости. Но все равно и одному, и другому нужно учиться. Ну все, об этом я не буду больше. Вот я как бы отвечаю на вопрос, где я беру проповеди. А теперь где беру рассказы, да? Ну, во-первых, хочу сказать, что дети очень любят рассказы о животных. Есть ли у нас библейское основание рассказывать детям о животных? Есть. Иова 35, 10, 11 написано, «Я вразумлю тебя больше, нежели скотов земных». Если Бог обещает вразумить меня больше, чем скотов, ну, я думаю, полезно хотя бы немножко знать, а как Бог скотов вразумляет, да? И когда мы знаем это удивительное чудо Божье, как Бог вразумляет скотов, удивительно. Ну, наверное, на один из рассказов я об этом расскажу. И тогда можно порадоваться тому, что о нас больше вразумляет. Бог больше нас заботится, чем о скотах земных. Хотя удивительная история, как Бог вразумляет скотов. Ну, это как бы такое вступление. Ну, а теперь проповедь для детей. А потом, сколько успею, рассказываю. Я не вижу часы, где у нас есть, а? Они стоят, да? Нет, все равно, если дайте кто-нибудь мне часы сюда, чтобы положить, потому что я же все равно должен ориентироваться. Рассудительность будет оберегать тебя. Знаете, друзья, я хочу отметить, что, как правило, подросткам и молодежи не присуща рассудительность. Нередко молодые люди рассуждают уже после того, когда что-нибудь сделали. И чаще всего рассуждение – зачем я так сделал? А Писание учит нас, что рассудительность будет оберегать тебя. Это объяснение или ответ на вопрос, почему в подростковом и молодежном возрасте часто погибают или остаются инвалидами. Простой ответ – не рассуждают, прежде чем что-нибудь сделать. А Писание говорит, рассудительность будет оберегать тебя. Что такое рассудительность в принципе? Это просто-напросто порассуждать. Прежде чем сделать, остановись на несколько секунд и рассуди. Бог нас сделал способными рассуждать. Это великий дар. А вот почему-то юности присуще не пользоваться этим даром. Быстро раз, не думая, сделал. А потом, когда попал в беду, тогда думает, ну зачем я так сделал? Я хочу, чтобы эта проповедь помогла нам всем научиться рассуждать. И рассудительность нам очень большую услугу сделает. Она будет оберегать. Я расскажу несколько примеров. Кстати, сейчас отклоняюсь от проповеди. Ну, я так вижу, что детям очень нравятся примеры и рассказы. Ну и понимаю, что это неплохой метод, ведь и Господь многие истины нам преподает на жизненных примерах. Допустим, жизнь Иосифа описана, жизнь Даниила описана, жизнь Сидраха Месаха Авдина и так далее. И на этих примерах Бог преподает нам важные истины. Так точно считаю, что это приемлемый вариант построения проповеди на жизненных примерах, правдивых на жизненных примерах. Когда я еще жил в шахтах, ну, 20 лет я теперь живу в Украине, а до этого жил в шахте Ростовской области. Я еще был молодым, ну, уже работал водителем, и у нас в городе произошел случай, который, ну, весть о котором облетела мгновенно весь город. И много было разговора об этом. Несколько молодых людей, неверующие, конечно, то есть по 16, по 17 лет, затеяли такую игру. Играют в карты. И условие такое, кто проиграл, тот должен на полном ходу на мотоцикле Яви пересечь главную дорогу. Ну, там большая дорога есть, но один перекресток на этой большой дороге, где ограниченная видимость. И поэтому на второстепенной дороге поставили знак «Стоп», чтобы водитель мог подъехать, остановиться, внимательно посмотреть и тогда пересекать, потому что та главная дорога, и на ней большое движение. А у них условие такое, кто проиграл, тот должен по второстепенной на полном ходу пересечь главную дорогу. Вот проигрывает один юноша, 17-летний, садится на Яву, она еще так под горку немножечко, Ява быстро набирает скорость, и на скорости 140 км в час пересекает главную дорогу. Все, он отыграл. Ну, проиграл, теперь, значит, отбыл наказание. Дальше играют, проигрывает теперь другой юноша, которому 16 лет. Опять садится на мотоцикл, разгоняется и на скорости 140 км, и по главной дороге пересекает грейдер. И он на скорости бьется ему прям посередине, в этот нож, которым он дороги равняет, и его тело разлетается по кускам в разные стороны, и в 16 лет прекратилась жизнь. Почему это произошло? По одной причине: не подумал, не порассуждал, к чему это приведет, кому оно нужно. Ну вот они играли, а теперь чем закончилось? Ну, для родителей горя, его не стало, ну и так далее. Простая причина: не подумал. Я помню, в подростковом возрасте мы любили ездить на посещения. Ну, в пригороде нашего города есть церковь, она сегодня есть, в микрорайон Артем. И мы подростками всегда поедем, нам там дадут стишки порассказывать, даже и споем. Ну и вкусно покормят. Ну и нам нравилось туда ездить на посещения. Там в основном пожилые были. Вот однажды мы возвращаемся уже с собрания, это была ранняя такая зима, может быть, начало декабря. Небольшой морозец, но все обледеневшее. Вчера, наверное, только дождь шел, а сегодня небольшой морозец, там 3-5 градусов. И вот мы идем с одним, он на год старше меня был, ну, мне, может быть, 14 лет, а ему 15 было. Витя его звали. И потом мост, по которым машины идут, и пешеходный тротуар рядышком. А внизу железная дорога, поезда ходят. Вдоль дороги под землей идет труба, Ну, приблизительно вот такая размером, ну, где-то 80 сантиметров. И теперь труба выходит из-под земли, висит на весу и опять входит под землю. Ну, то есть через то место, где поезда ходят. Мост, и рядом с мостом, так метров 5 от моста, труба. И вдруг моему другу что-то в голову стукнуло, и он решил пройти по трубе. Не по мосту, а по трубе. Ну, там глубина, поезда ходят. И обледеневшая труба, ну, размером вот 80-ка. Он встал на трубу, еще тут земля, вот так руки расставил, взял равновесие и пошел. Вокруг люди были, ну, может быть, человек 15 это видели. Все люди остановились, и я тоже замер, чтобы ну, движением его как-то не отвлечь, чтобы он не упал. И все люди не смотрят на него, чтобы и глазами его не смутить. И все люди замерли, понимая, хоть бы дошел. И он по скользкой трубе пошел, 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 пошел и дошел. И дошел. Все, все вздохнули, пошли каждый куда хотел. Ну, я его догнал, потом спрашиваю, зачем ты это сделал? Он смеется. 15 лет, уже можно рассуждать, да? А почему он не рассуждал, я не знаю. Ну да, слава Богу, он не упал. Может быть, по молитвам родителей, может быть, еще как, не знаю. Но Писание ясно говорит, рассудительность будет оберегать тебя. И нам нужно научиться рассуждать, прежде чем делать. А вот в Полтавской области у нас есть один брат, есть там село Варваровка, член церкви есть брат. Ему сейчас 40 лет. Я его хорошо знаю. Ну, даже приходилось ходатайствовать перед братьями на Западе, чтобы ему электрическую коляску передали. Он инвалид-колясочник. Он ногами никогда в жизни ходить не будет. И руки выкрученные. Ну, он управляет джойстиком движения коляски, потому что с электронным управлением коляска. А как он стал инвалидом? В 16-летнем возрасте с дерева ныряли в речку, и он не так нырнул и ударился об берег и поломал позвоночник. И теперь навсегда инвалид. В 17-летнем возрасте. Теперь инвалид. Он бы мог быть большим здоровым мужчиной, проповедником, может быть, служителем. Он бы мог иметь детей, он бы мог пользу приносить и в деле Божьем, и в семье своей. Но он 17-летнего возраста инвалид навсегда. Только потому, что не порассуждал. Только потому, что не подумал, какие могут быть последствия. Ну, один случай из своей жизни расскажу. Вы знаете, друзья, вообще я сторонник, чтобы в проповедях были положительные больше примеры. Но это тема, где получается только отрицательные, потому что положительных примеров больше, но мы не знаем, что было бы, если бы произошло. А порассуждал и не сделал. А может быть и было бы хорошо, если бы даже сделал, да? То есть мы не знаем последствий, если бы не порассуждал. И поэтому такие примеры трудно рассказать. Это только на догадках нужно. А вот отрицательные, когда не порассуждав сделали, тогда вот мы видим результат, и поэтому в этой теме легче отрицательные примеры проводить. Может быть, мне было лет 10, когда вдруг я сделал нерассудительный поступок. У моего отца, то есть у нас дома, в сарае стоял запас бензина, 200-литровая бочка, полная бочка с бензином. Я взял большой кусок ваты, ну, или пол матраса, или весь матрас, не помню. Шланочкой насосал вот, бензина с бочки, полил на эту вату. Ну, так, обильно полил, чтобы вспышка хорошая получилась. Ну, почему? Я услышал, что когда накрываешь чем-нибудь пламя, и туда не поступает кислород, и пламя тухнет. И я решил попробовать. И вот теперь стоит открытая бочка 200-литровая, кусок ваты, облитый бензином. Я бросаю спичку, таким хлопком, пах, пламя, выше потолка. Ну, она упирается в потолок, пламя по потолку, потому что я обильно так полил. Я беру фуфайку и набрасываю. Пух, потухло. Интересно. Убираю фуфайку, опять спичку бросаю. Пух. Опять набрасываю фуфайку, раз и потухло. Я раза три успел сделать. И мама забегает. Как раз она забежала тогда, когда пух и потухло. Она за голову схватилась, не помню, за свою или за мою. Что ты делаешь? Вы знаете, у нас было много мальчиков в семье, и мы не всегда маму слушали. Но у нее была одна фраза, которой она сражала любого мальчика мгновенно. Знаете, какая? Папе скажу. А видать, у них между собой был договор такой, что если мама говорит, значит, довели уже до крайности, значит, уже обязательно надо наказание. Я знал, что если скажу папе, это все. В общем, в этот вечер я постарался лечь пораньше спать, пока папа не пришел с работы, крутился, не спится. Слышу, все, папа зашел в дом, и мама ему рассказывает. Мне команда поступает вставать. И у меня на спине было жарче, чем в сарае. Хорошо, что так кончилось. А если бы загрелся бензин в бочке, меня бы не спасли, это точно. Дом не спасли бы, это точно. 3 метра от сарая дом наш был уже. 200 литров бензина. Мне это уже было 10 лет. Я уже был большой мальчик. Я должен это был соображать. А почему я не порассуждал? Я не знаю. Я сегодня вспоминаю с содроганием, что могло бы произойти. И одна причина – не подумал. Просто не думавши, захотелось и стал делать. Итак, дорогие мои, мы должны научиться думать. И этому нужно учиться. И авторитетно Священное Писание заявляет, рассудительность будет оберегать тебя. И этому надо научиться рассуждать. Конечно, я в этой проповеди еще бы, знаете, что сказал? Времени совсем мало остается. Я скажу, это важно. Я встречал юношей, которые исповедуются в том, что не могут освободиться от грязных мыслей. Один даже так говорит: настолько мне тяжело, я уже устал. Я решил любой ценой бороться против этого. И опять наплыв грязных мыслей. Я думаю, попробую, может быть, физическая боль меня освободит. Беру шило и со всего маха шилом в ногу. И правда, чуть-чуть помогает. Физическая боль раз освободит меня немножечко от этих мыслей. Я говорю: где ты такой метод нашел? Шилом против греха, ты что? Библия другие нам источники силы дает, не шило. А почему столько страданий, столько мучений? Я ему задаю вопрос: грязные картины смотрел? Смотрел. Вот где начало. Когда ты идешь смотреть грязные картины, когда ты включаешь свой телефон или в другие источники грязные, ты должен порассуждать. От этого потом освободиться непросто. И шило не поможет. Почему в эту беду вскочил этот юноша? Потому что не порассуждал, не подумавши делает. А Писание ясно говорит: рассудительность будет оберегать тебя. То есть я сейчас чуть свою проповедь сократил специально, потому что мне нужно заканчивать уже. Но я хочу отметить, что рассудительность спасает не только от физических опасностей, но и от духовных тоже. И этому нужно учить наших молодых друзей. Рассудительность будет оберегать тебя. По проповеди достаточно. Теперь по рассказам. Мы проповедуем для детей на вечернем воскресном, потому что у нас во время утреннего собрания некоторые группы, самые младшие, занимаются во время собрания, а подростковые группы могут уехать на периферию. У нас большая периферия, и молодежь уезжает, и подростковые уезжают. У нас полное собрание вечернее, в отличие от многих других церквей. У нас утром даже могут быть места свободные. У нас 440 членов и 300 детей в церкви. То что на вечернем собрании все собираются, и молодежь, и дети, поэтому мы практикуем проповедь для детей на вечернем собрании. Ну, теперь рассказ. Вот я говорил о том, что Бог наставляет и научает более, нежели скотов земных. А вы знаете, как интересно, как Бог скотов вразумляет? Вот я вам сейчас расскажу рассказ, который называется «Лисы и собаки». Есть охотничьи собаки, которые специально, ну, их обучают охоте на лис. Всегда они две, в паре, две собаки. И лисы их очень боятся. Но лисы, которые живут в лесу, они знают свой лес очень хорошо, как мы знаем свой дом. Мы знаем, где стулья, где стол, где койка, мы все знаем. Так и они в своем лесу, в чужой лес лисы не уходят. Они живут в своем лесу, они знают свои территории. И они знают каждый пенек, каждое дерево, каждое упавшее дерево, все знают. Как мы дома у себя, так они лес хорошо знают. И вот лисы находят какое-нибудь давно упавшее дерево, уже такое трухлявенькое, и делают дупло с одной стороны и с другой стороны. И они помнят, где это дерево. Вот они бегают по лесу, и вдруг собаки охотничьи. Особенность такая, лиса набирает скорость быстрее, чем собака, но и устает быстрее. А собака не боится того, что она сразу оторвется от нее, потому что когда лиса отрывается, собака ориентируется нюхом. Она нюхает след, и хотя лису не видит, она бежит по следу. И когда-то лиса устанет, и собака ее догонит. Об этом знают и лисы. И еще лисы знают вот что. Что собака, когда лису не видит, ориентируется нюхом. Когда видит, она больше не нюхает, она ориентируется глазами. И они эту особенность собаки используют. Ну, Бог так вразумляет их. И вот лисы, увидев собак, собаки погнались за ними, они быстро набирают скорость и скрываются из вида собак. Хотя они знают, что радоваться еще рано, собака бежит по нюху. И прибегают к тому дереву, и лисица, самка, прячется в одно из дупло. А самец не убегает. Отбежит метров 20 или 30 от этого дупла и сидит, ждет. Для чего он ждет? Чтобы собаки, когда добегут, перестали нюхать. Они же увидят лиса, и они перестанут нюхать. А если они нюхать не перестанут, они нанюхают, где лиса спряталась. И поэтому он ждет, ждет на видном месте. Когда собаки его увидели, перестают нюхать и бегут за ним. Тогда он срывается с места и опять убегает. И делает большой-большой круг по лесу. Прибегает на это же место, только с другой стороны дерева. И заскакивает в дупло. Только лис заскочил, в это время лиса выскочила. И они увидели лису, перестают нюхать. И пробегают мимо дупла и бегут за лисицей. Лисица делает большой-большой круг, пробегает на это же место, заскакивает в свое дупло, в это время выскакивает лис. И так полдня. И когда собаки абсолютно выбились из сил, они вдвоем выскочили и убежали. Вот так Бог вразумляет лис, и они используют вразумление это для спасения своей жизни. Но нас Бог вразумляет больше. И поэтому, если мы попадаем в какую-то трудную ситуацию, в школе ли это, или в другой обстановке, и нам нужно мудрое решение принять, мы должны к Богу воззвать, помня, что Бог нас не оставляет. Он нас вразумляет, и даже больше, чем скотов земных. Помолиться Богу, принять правильное решение. И Бог в этом поможет. Он обещал. Он вразумляет нас более, чем скотов земных. Вот это просто рассказ, это не проповедь, да? Да, мое время вышло, и поэтому я сейчас самый короткий рассказ другого листика выберу. Этот рассказ у меня из жизни узников. Я считаю, это очень полезно детям рассказывать рассказы из истории братства, из жизни узников. И они с удовольствием, они с радостью слушают. Ну, здесь у меня есть длинные рассказы и короткие. Я вам сейчас расскажу рассказ на тему «Бог все может». Иногда люди, даже верующие, в этом сомневаются. А мы должны запомнить на всю жизнь, Бог все может. Когда-то в нашем братстве жил и трудился очень известный служитель Бойко Николай Ерофеевич. Я считаю себя счастливым, я одно время с ним трудился. Мы вместе ездили, вместе проповедовали, вместе спали. И я считаю себя счастливым. Он уже в вечности, я другое поколение, следующее. И вспоминать мне очень приятно, что я потрудился. Кстати, я и с Миняковым тоже одно время ездил, трудился. И с Бойко тоже. Я тогда еще помоложе был, но вот такую привилегию Бог мне предоставил. И Николай Ерофеевич очень много рассказывал интересного из своей жизни. И один из случаев таких я расскажу. Он многолетний узник, он много-много лет провел в неволе. Знаете сколько? 33 года. Ну, это учитывая концлагерь. Всего он за свою жизнь в неволе провел 33 года. И вот последний срок, его осудили к 10 годам лишения свободы. Приехал он на Дальний Восток этапом. Очень злой начальник зоны. Говорит, вызвал его в кабинет и говорит: Бойко, за что тебя осудили? Николай Ерофеевич очень славоохотный и веселый человек. Он даже в самые критические моменты всегда улыбается и всегда веселый. Кто его лично знал, это знает. Он всегда улыбается, жизнерадостный такой. Ну и стал сразу рассказывать о Боге. Ну, он задал ему вопрос, за что тебя осудили. Перебивает его начальник и говорит: Бойко, это басни! Он говорит: начальник, а где ты видел, чтобы за басни давали 10 лет? Мне за это 10 лет срок дали. Я ни разу не встречал, чтобы за басни 10 лет дали. А на тему «Бог все может» я сейчас расскажу. Вызывает однажды его опять начальник зоны и говорит: Бойко, скажи, твой Бог все может или нет? Конечно, начальник. Мой Бог, сотворивший небо и землю, мой Бог, сотворивший миры и нас, людей, все, что захочет, все сделает. Он все может. А я тебе докажу, что Бог не всемогущий. Начальник, даже не пытайся. Ничего у тебя не получится. Ну ты сам подумай, как ты мне докажешь, что Бог не всемогущий, если Он всемогущий? Слушай меня внимательно, слушаю. Советский суд вынес тебе приговор. 10 лет лишения свободы. И Бог тебе не поможет. Я тебе, как начальник зоны, гарантирую, отсидишь от звонка до звонка. И Бог тебе не поможет. Следовательно, советский суд сильнее Бога. Что ты на это скажешь? Ой, начальник, скажу. Вот смотри, здесь на зоне 2000 человек, не считая администрации, грешников, которые не знают о Христе, идут в ад и погибнут. И если бы я сейчас жил в Одессе, приехал бы к тебе на Дальний Восток и сказал бы: начальник, пусти меня на один час, грешники в ад идут навеки. Пусти на один час проповедь сказать. Ты бы меня пустил? Он даже двумя кулаками по столу стукнул. Говорит: конечно нет. А мой всемогущий Бог сделал так, что я каждый день проповедую, и выгнать не имеешь права. Что ты на это скажешь? Он говорит: вон с кабинета. Он повернулся и пошел опять проповедовать. Бог все может. Слава ему за это. Аминь.